евреям, получившим в любой области науки степень доктора и по засвидетельствованию отличных способностей еще с формальностями, предоставлялось право на государственную службу. Евреи-врачи имели то право и раньше. А касательно местного самоуправления, положение снимало с евреев прежнее ограничение. Теперь они могли занимать должности в думах, магистратах и ратушах на том же основании, как избираются на сии должности лица других исповеданий. Правда, против этого выдвинулись возражения некоторых местных властей, особенно из Литвы. Городской голова должен в иные дни вести обывателей в церковь. И как это может быть еврей или еврей в судьях, раз присяга произносится на кресте? Сопротивление оказалось сильное, и указом 1836 года устанавливалось для западных губерний, что в магистратах и ратушах евреи могут занимать только 1/3 должностей. Наконец, и в экономически остром вопросе, связанном с приграничной контрабандой, подрывающей государственный интерес, положение оставляло в пограничной полосе живущих там евреев, но воспрещало новое водворение. Для государства, держащего миллионы своего населения в крепостном праве, все названное не выделяется как система жестокостей. При обсуждении положения в Государственном совете происходили прения с обильными разнообразными мнениями о возможном беспрепятственном допуске евреев в великорусские губернии. Говорили и так, что только при наличии известных нравственных качеств и определенного уровня образования евреи могли быть допущены к водворению во внутренних губерниях. Возражали и так, что евреи могут принести значительную пользу своей торгово-промышленной деятельностью и что конкуренцию нельзя предотвращать запрещением кому-нибудь жить и торговать. И надо поставить ребром вопрос, могут ли евреи быть терпимы в государстве? Если признать, что евреев нельзя терпеть, тогда надо изгнать их всех, нежели оставить сие сословие внутри государства в таком положении, которое возбуждало бы в них беспрерывно неудовольствие и ропот. А если приходится терпеть их присутствие в стране, тогда надо освободить их от правовых ограничений. Между тем, архаические польские привилегии, предоставлявшие городским обществам устанавливать в отношении жительства евреев ограничения и еще со времени Екатерины отвергнутые русской государственностью, вдруг с новой силой проступили в Вильне, затем в Киеве. В Вильне это привело теперь к запрету части кварталов для поселения евреев. В Киеве же протесты местного купечества, что евреи к общему соблазну производят торги и сделки в стенах печерских монастырей, захватили на Печерске все торговые заведения и христиан вытесняют из круга торговли, подвигли генерал-губернатора добиться запрещения 1827 евреям жить оседло в Киеве, лишь некоторые категории смогут приезжать на определенное время. Как всегда в таких случаях, правительству пришлось несколько раз откладывать срок, назначенный для выселения. Споры дошли до директорского комитета, раскололи пополам Государственный совет, но положением 1835 года Николай I утвердил выселение из Киева. Однако же вскоре снова некоторым категориям евреев было разрешено срочное пребывание в городе. А почему евреи были так успешливы в торговой конкуренции? Они зачастую торговали дешевле христиан, довольствуясь меньшим барышом, чем тот, которого требуют христиане, хотя, может быть, и не без контрабандности происхождения самих товаров. И защищавший евреев губернатор Киева указывал, что если бы христиане хотели трудиться, то они вытеснили бы евреев без всяких принудительных мер. Таким образом, в Белоруссии евреям разрешалось проживать только в городах, в Малороссии, везде, кроме Киева и сел, принадлежащих государственной казне, в Новороссии, во всех населенных пунктах, за исключением Николаева и Севастополя, военных портов, откуда евреи были в эти годы выселены по соображениям государственной безопасности. Положение 1835 года допустило купцов и фабрикантов евреев на главнейшие ярмарки внутренних губерний для производства там временной торговли, предоставило им некоторые права и по продаже товаров вне черты оседлости. Также и ремесленники не вовсе лишены были доступа во внутренние губернии, хотя и на ограниченное время. Так, по правилам 1827-го, губернское начальство вне черты оседлости имело право разрешать евреям шестимесячное пребывание. Как пишет Гессен, положение 1835 года, затем и другие законы несколько облегчили условия для временного пребывания евреев за пределами черты оседлости. Да и местные власти нередко смотрели сквозь пальцы на нарушение евреями запретов. Это же подтверждает и Лесков в записке, составленной по запросу правительственной комиссии. В 40-х годах евреи появились в великорусских помещичьих деревнях с предложением своих услуг. Круглый год они совершали правильное течение по знакомым господам в ближайших великорусских губерниях и везде торговали и работали. Евреи отсюда не только не гнали, а удерживали. Местные обыватели постоянно привечали и укрывали евреев-ремесленников. Местные власти тоже везде им мироволили, ибо и для них, как и для прочих обывателей, евреи представляли значительное удобство. Евреи при содействии заинтересованных христиан нарушали ограничительное постановление, и сами власти вынуждались сделать отступление от законов. Дело дошло до того, что пришлось, например, установить штрафы с помещиков великороссийских губерний за проживательство у них евреев. Так российские государственные власти, отчасти ведомые охранными, особенно религиозными доводами о несмешении христиан с евреями, перед экономическим напором, тянущим евреев вне черты оседлости, не могли ни принять ясного решения, ни провести его ясно в жизнь. Предприимчивый динамичный еврейский характер страдал от территориального сгущения и острой внутренней конкуренции в нем. Для него, естественно, разлиться как можно шире. Как и писал Оршанский, чем более евреи рассеяны между христианским населением, тем выше уровень их благосостояния. Но даже и в своем формальном объеме Трудно оспорить, что черта оседлости евреев в России была обширна. К тому, что было получено в наследие от еврейской густоты в Польше, Квилинской, Гродненской, Ковенской, Витебской, Минской, Могилевской, Волынской, Подольской и Киевской губерниям, это сверх царства Польского и Курляндии, были добавлены просторное и плодоносное Полтавское, Екатеринославское, Черниговское, Таврическое, Херсонское и Бессарабское губернии. Все вместе больше любого европейского государства или даже группы их. Немало лет с 1804 и до середины 30-х к ним добавились еще и богатые Астраханское и Кавказское. Но евреи сами почти не переселялись туда. В Астраханской и в 1824 не записан в оклад ни один еврей. Это составляло 15 губерний черты, при всего 31 губернии внутренней России. Притом редкие из них были более многолюдны, чем губернии среднерусские. И по еврейской доле в населении они не превосходили магометанскую долю в уральских и волжских губерниях. Поэтому стесненность евреев в черте оседлости шла не от численности их, но от единообразия занятий в ней. И только в необъятной России такая черта могла выглядеть как тесная. Возражают, что обширность черты мнимая. Из нее исключены пространства вне городов и местечек. Однако ведь те пространства земледельческие и для земледелия. Оно и было открыто евреям. Но они не прельщались им, а весь спор шел, как приспособить те пространства для виноторговли. Это искривление. А если бы значительный еврейский массив не перешел бы из тесной Польши в обширную Россию, то и вообще не возникло бы понятия черты оседлости. В тесной Польше жили бы густо, скучно, беднее, быстро множась и почти без производительного труда. 80% населения занято мелкой торговлей и посредничеством. И уж во всяком случае в российских городах не устанавливались принудительные для евреев гетто, какие знала вся Европа, хотя в Москве для приезжих московское Глебовское подворье. Если еще раз напомнить, что эта черта две трети века существовала одновременно с крепостным правом, которому было подвластно большинство русского населения, а еврейское нет, то в сравнении гнет этого стеснения в передвижении выглядит не столь мрачно. В Российской империи и многие народы, и в миллионах жили кучно в своих краях. В пределах многонационального государства народы и часто живут обособленно и густо. В том числе и караимы, и горские евреи, у которых была свобода переселяться, однако они не пользовались ею. И несравнимо это было с территориальными ограничениями, резервациями, какие устанавливали пришлые колонизаторы, англосаксы, испанцы для коренного населения завоеванных земель. Но именно отсутствие у евреев своей национальной территории и при их динамичном движении, при их высоком экономическом практицизме и активности обещало вот-вот превратиться в важнейший фактор влияния на всю жизнь России. Можно сказать, что потребность еврейской диаспоры, чтобы ей были доступны все существующие места, и опасения перед прорывом этой активности питали оградительные меры российского правительства. Да, от земледелия евреи в России в основном уклонились. Ремесленниками евреи были чаще всего, портными, сапожниками, часовщиками, ювелирами. Однако и не одними мелкими ремеслами ограничилась их производительная деятельность, даже и при стеснениях от черты.